Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях в семье и постараемся разобраться с таким вопросом. А что может помочь супругам или родителям и детям укрепить взаимоотношения, чтобы в семье как можно больше пребывали любовь, мир и согласие? У нас в гостях психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Рудацкая Ольга Петровна. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня мы с вами поговорим о том, что может помочь семье чувствовать себя именно как раз тем местом тепла и уюта, куда хочется вернуться после работы. Если родители, например, супруги работают, детям после школы хочется домой вернуться или после детского садика. И наверняка есть какие-то такие аспекты, на которые мы можем обратить внимание и которые могут помочь по-другому посмотреть на то, что в нашей семье происходит, как наши отношения выстраиваются, о чем мы, может быть, должны подумать, поразмышлять, а может быть, даже к супругам или с детьми пообсуждать, посмотреть, то есть что они думают, как они относятся к этому вопросу. И вначале хотелось бы разобраться, на что мы можем обратить внимание, какие моменты есть очень важные, очень значимые, но которые, может быть, мы не всегда можем о них услышать, не всегда, может быть, можем с ним познакомиться, но то, что очень важно и значимо для наших взаимоотношений в семье.
Это очень непростой вопрос, как сохранить в семье любовь и радость, и согласие. И на этот вопрос нет простых ответов. И он не решается в течение жизни один раз и навсегда. Скорее всего, это как какой-то процесс, как какая-то задача, может быть, которую нужно решать. Но если не день за днем, то каждый раз заново на каком-то новом этапе жизни. И давайте поговорим тогда с самого начала. Когда молодые люди встречаются и заключают брак, принято считать, есть такой стереотип, что начинается счастливая семейная жизнь. И с одной стороны так, потому что жить вместе им очень помогает вот это чувство влюбленности, очарования друг другом. Но мы понимаем, что это и идеализация друг друга. И сразу же, как только молодые люди начинают жить вместе, не молодые, сквозь эту идеализацию проступают черты реального человека. Человека, который пришел из другой семьи, со своими традициями, и то, что он считает, как должно быть, как нормально, как правильно, может совсем не совпадать у супругов. И тогда первая, можно сказать, задача, которую очень важно решить для того, чтобы согласие было в семье, это понять, может быть, какую-то ревизию навести вот этих вот традиций, которые нам нравятся или не нравятся из наших родительских семей, для того, чтобы понять, что мы хотим сохранить для своей семьи, а что, может быть, мы как раз хотели бы, хоть это и есть в какой-то модели поведения или привычки, но мы бы хотели от этого избавиться и в свою семью, из родительской. Какие-то способы взаимодействия, способы решения конфликтов, способы проводить свободное время. Как раз от них отказаться и не приносить. Хотя они несутся сами вместе с нами и с нашим способом жить и умением жить. А какие-то традиции могут сложиться уже вот в нашей совместной жизни у супругов. Что-то новое, но что объединяет, приносит радость, как совместное времяпрепровождение, которое вот укрепляет союз.
То есть оно, наверное, должно быть важное, значимое и ценное, наверное, да, для каждого из супругов.
Да. Угу. И это каждый из нас сразу же понимает, что вот мы вместе что-то сделали, куда-то сходили, каким-то образом провели свободное время, отдохнули, и это было здорово. И уже когда молодые люди начинают говорить, а вот мы, а у нас, а мы так, вот это вот те способы жизни, взаимодействия, которые скрепляют этот союз, и появляется вот эта вот общность, такая мы, которой сначала не было, потому что встретились две отдельных личности, представители каждой своей семьи. И вот на этом первом этапе он бывает и во вторых браках. Это не зависит от возраста. Это зависит от этапа отношений, от начала отношений. И вот здесь очень важно построить границу и несколько отделить влияние родителей у молодых людей или влияние вот этого опыта предыдущей первой предыдущей семьи, если это повторный брак. Очень важно понимать, хотя у нас в предыдущей жизни, у нас с родителями вот так было хорошо и правильно, а просто мы в этом выросли и считаем, что так должно быть, то все-таки для того, чтобы сложился вот этот вот новый союз мы, новой семьи, очень важно, чтобы влияние родителей было непрямым. Очень важно, чтобы его ограничить и создать что-то самим. То есть выстроить какую-то границу, какую-то дистанцию или препятствие для того, чтобы родители вмешивались в жизнь, или опыт предыдущего брака, чтобы он слишком влиял на новые отношения, потому что они какие-то будут другие, индивидуальные, потому что отношения с другим человеком. Вот это вот одна из самых первых и очень важных задач для того, чтобы сложилось согласие, мир, и появились вот эти вот возможности, традиции для того, чтобы привнести радость, удовольствие.
Смотрите, как интересно. В Библии и в Евангелии есть такие слова. «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». То есть это примерно про то же самое получается.
Да, я думаю, что это именно про это.
Угу. Мне кажется, здесь всегда встает такая задача, очень важный такой момент, что мы немножко выросли вот из этого состояния сыновства, я не говорю сейчас конкретно про мужчин, и дочери, до другого уровня, потому что мы же поднимаемся на самом деле на другую ступеньку своего развития. То есть мы стали мужем и женой, потому что иногда я знаю, что в семье бывает такое, что или женщина, или мужчина мечутся вот между двумя семьями, своей семьей, вот которую только что создали, например, или там сколько-то времени прошло, и семьей своих родителей. Потому что вроде бы хочется и чтобы с мамой, с папой было хорошо, и с мужем вроде хочется хорошо. И вот значимый шаг — понять, как поступать, чтобы и с родителями не сильно, скажем так, вот, ну, в разрыв уйти. Ну и какие-то вот отношения с супругом тоже, чтобы они крепли и умножались как-то так вот. Очень важна на самом деле задача. И очень часто бывает такое, что как раз не всегда ее решают.
И тогда это бывает очень частая тема, с которой обращаются на семейную консультацию молодые люди. И, к сожалению, очень часто чрезмерное влияние других родственников является причиной развода. Когда вот эта граница не выстроена, и вот это вот на языке психологии мы идентичность не создается. Потому что границы слишком проницаемые, и как будто бы молодая семья не формируется как отдельная общность, а она включается в какую-то уже другую семью. Вот, и кто-то из супругов бывает с этим не согласен, и это может привести к разводу.
Почему-то здесь подумалось о том, что русский язык вообще он очень интересный. И у нас есть замечательная поговорка «не выносить ссоры из избы». Кто-то с ней соглашается, кто-то не соглашается, но мне кажется, вот относительно вот этого момента, о котором мы сейчас с вами говорим, очень важно так взять себе за правило, то, что происходит между молодыми мужем и женой, оно, по сути дела, должно остаться между ними. Но если какие-то проблемы, трудности возникают, то мы можем их решать, но не со своими родителями. Потому что очень часто бывает такое, что родители, они по-другому смотрят на эту ситуацию. Сколько бы лет нам ни было, все равно для нашей мамы мы дочка. Ну, или там сын, например, да? Это совершенно другие отношения. Мне кажется, что если трудности возникают, то это нужно, ну, можно к духовнику обратиться, если он есть у семьи, да, или там к специалисту. Но именно как раз это нередко бывает такое, что обращение к родителям, оно способствует, хотя тоже родители разные есть. Есть те, которые мудро подскажут, как-то помогут. Я знаю семьи, где бабушки, например. То есть не мамы помогали, а именно бабушки. Лучше бы вот так доченька делать, да, там, например. Или, ну что ж ты, внучок, вот так поступаешь? То есть как-то вот по-другому надо, женку любить надо, к примеру, да? То есть какие-то такие вот моменты. И самим родителям, у которых молодые люди создали семью, тоже очень важно подняться тоже на другую ступеньку, что да, наши дети выросли, то есть это их жизнь, и как бы мне ни было больно и трудно смотреть, вот что происходит в семье, в общем-то, никто не давал права вмешиваться и распоряжаться, потому что вообще это другая семья, и они, наверное, сами должны как-то научиться выстраивать отношения. Ну, может быть, родители могут молиться за своих детей, чтобы там мир сложился, там как-то не договорились, если какие-то проблемы возникают. Ну, мне кажется, как-то вот так почему-то подумалось.
Я думаю, что здесь и возможностей, и сил, и ответственности больше у молодых людей, потому что они заинтересованы в сохранении своей собственной семьи. Им легче договориться со своими родителями или поставить какие-то правила или условия, чтобы мама или папа меньше вмешивались и участвовали. А у мамы и папы, у родителей в этом момент свой кризис, он называется «пустое гнездо», когда им очень трудно принять и факт своего взросления, и отпустить своих детей, и остаться вот в этом вот состоянии «пустое гнездо», когда ты о ком-то заботился. То есть из твоей жизни уходит роль родительская, а расстаться с ней иногда тяжело. И поэтому у молодых людей больше возможностей и сил удлинить эту дистанцию, сохранив уважение и благодарность к родителям, оторваться, дистанцироваться, повзрослеть, взять на себя ответственность и пойти своим путем. У них больше на это сил, чем у родителей иногда отпустить своих детей. Поэтому я думаю, что это задача молодых. И в первый же год жизни очень часто молодые люди сталкиваются с еще одной трудностью или задачей, которую предстоит им решить, когда встречаются две личности. У них задача не только создать вот эту единую общность «мы», психологическую атмосферу, традиции, как мы друг друга встречаем, как мы оказываем знаки внимания. Но оказывается, очень важно и сохранить какое-то свое личное пространство. Чаще всего с этой темой на консультации приходят женщины, когда они настолько включаются в семью и очень часто говорят: «Я растворилась в этих отношениях», что уже к концу первого года жизни они начинают чувствовать какую-то усталость, апатию, уныние. И когда мы начинаем исследовать, куда ушла радость жизни? Оказывается, что иногда при поддержке мужей или по их запросу отказываются общаться со своими друзьями, отказываются от каких-то увлечений и хобби. Это часто бывает, когда женщина принимает решение или вынуждена оставить работу. И когда она остается в современных наших условиях одна дома, она лишается и какого-то источника радости, чувства собственной реализованности, какого-то интереса, который поддерживает в жизни ее. И поэтому задачу можно сформулировать так: сохранение некоторого баланса между общностью и автономией каждого из супругов. И если этот баланс, пока он установится, в первый год жизни все же еще только формируется, то важно об этом понимать. То есть если произошел перекос в одну сторону, и супруга или супруг слишком включились в решение семейных совместных задач и как-то чуть забыли о своих личных интересах или потребностях, то очень важно относиться с уважением вот к этим интересам, потребностям, увлечениям друг друга и понимать, что мужу иногда надо сходить на рыбалку или пообщаться с друзьями точно так же. И жене может быть очень важно сходить поболтать с подругами. Часто бывает, что молодые люди ставят себе задачи, какие-то цели в карьере, заработать на квартиру или на машину. И пока у них есть здоровье и силы, они готовы работать круглосуточно. И вот поскольку я работаю в проекте «Сохрани семью», то очень часто молодые люди, прожившие всего 1,5-2 года, приходят вот с такой темой, что муж слишком много работает и совсем не уделяет мне внимания. И мне кажется, я ему больше не нужна, и у нас почти нет никаких отношений. Мне кажется, это как раз вот эта вот проблема, когда еще не сформировалась, не решена вот эта вот задача баланса, когда мои какие-то интересы, цели и задачи, то есть время нужно поделить на то, что важно для меня лично, и то, что важно для нас. Ну, наверное, статистически это не какая-то норма. Мужчины умеют отстаивать больше свои интересы, увлечения, личные границы. И даже если это связано не с развлечениями, а с работой, то женщины склонны отказываться от своих интересов и потребностей. И это приводит к дисбалансу, который может снова привести к разводу. То есть это тоже та задача, которую нужно решать и учитывать в отношениях. И уважительно относиться к тому, что у каждого из нас должно быть личное пространство, личное время и какие-то увлечения, интересы, друзья.
Вначале, мне кажется, семейная жизнь нередко бывает именно такое желание, что все вместе, да, вот мы все вместе делаем, и вот это вот самое главное. И важно, наверное, как-то учиться договариваться, спрашивать. Я бы, наверное, дала нашим слушателям такое задание просто вот посидеть и поразмышлять, а что нравится моему супругу? Что мне нравится, ну, делать, вот, что приносит радость, кроме семейной жизни. Потому что вот ситуация, когда человек растворяется полностью в семье, такое бывает и не только среди женщин, но и среди мужчин. Я сталкивалась с тем, что когда происходила потеря супруга, даже не развод, а именно смерть одного из супругов, для второго это была просто жуткая катастрофа, потому что тот, кому я посвятил всю жизнь, а это, мне кажется, относится еще даже и к детям. То есть если, например, чаще всего женщина, если мама целиком полностью зациклена на детях, только о детях заботится и так далее, именно как раз таким мамам тяжелее отпустить своего ребенка, когда он создает новую семью, потому что о ком я буду заботиться дальше. Поэтому очень важно вот просто посидеть, подумать и понять, что от того, что супруг пошел на футбол или жена пошла в фитнес-клуб на аэробику, например, это не значит, что она меня не любит или он меня не любит. А они как раз, может быть, пошли для того, чтобы какой-то вот ресурс такой получить дополнительный. Хотя, конечно, мне кажется, каждая семья решает сама, наверное, но это, опять же, должно быть какое-то обоюдное такое решение. Какие формы, в каком количестве, например. То есть мы можем договариваться, что, например, жене очень нравится наш оперный театр, и она любит ходить на премьеры. Тогда муж вполне может ей просто подарить даже билет на какую-нибудь премьеру. И это тоже будет как знак внимания и укрепления любви. А супруга, наоборот, подарить мужу билет на футбол, на какой-нибудь матч его любимой команды. Ну, это просто так, в частности какие-то такие. Но мне кажется, тоже очень важно наблюдать. И не просто по отношению к себе, но и по отношению к нашему супругу или супруге. Потому что, когда мы учитываем интересы и своей, и нашей второй половины, это тоже помогает как-то вот сохранить какой-то некий баланс в семье, договориться, и тоже, мне кажется, укрепляет семью.
Мне пришел такой образ, он, правда, существует у меня и может у других людей какой-то другой быть, о том, что внутри нас, у каждого из нас есть какой-то источник любви и радости. И очень важно, когда я говорю и думаю об этом, то я себе представляю родник где-то в лесной глуши. Но я понимаю, что у других людей, у каждого из нас, это какой-то индивидуальный образ. Это может быть и место где-то в горах или в лесу, а может быть, это какая-то пещера или уединенная комната или какой-то парк. Если представить вот это вот место силы для каждого из нас, то важно помнить о том, что о нем нужно заботиться. И когда мы, казалось бы, уходим из семьи для того, чтобы потанцевать танго или порисовать, то на самом деле мы идем куда-то за радостью для того, чтобы эту радость принести в семью и поделиться ею. Потому что у нас появятся силы делиться и заботиться друг о друге.
Знаете, подумалось о чем? Получается, наверное, это как-то потихоньку включается в семью, если один или оба супруга начинают замечать, что муж сходил на футбол, он пришел не просто такой радостный, что твоя команда выиграла, например, или проиграла, а у него повысился уровень заботы о жене, о семье, то есть как-то вот так вот. Или жена, она сходила в фитнес-клуб, потанцевала, или там порисовала, или там еще что-то как-то. И тоже, то есть она вернулась не сама в себе, там пребывает где-то там, в своих каких-то таких переживаниях. Та радость, которую человек получил, он щедро делится ею со своими близкими и домашними. Как тут, мне кажется, почему-то так подумала, что это может быть одним из критериев того, насколько бывает нам полезным. Потому что иногда же бывают ситуации, когда человек, как-то растрачивает, мне кажется, свои силы. То есть он возвращается неким таким опустошенным. Мне кажется, кто-то здесь вот мудрый подход какой-то такой должен быть, к тому, что вот происходит.
Мне кажется, что в нашей жизни есть какие-то заботы, работа, что мы делаем из чувства долга. И тогда, конечно, чувство удовлетворения может быть, Но очень важно, чтобы мы что-то делали с удовольствием и с радостью, и тогда у нас появляются силы для того, чтобы потом заботиться и что-то делать из чувства долга. Труднее, наверное, бывает, когда увлечения одного из супругов не разделяются другим. Например, кто-то любит путешествовать, а второй не любит. И тогда встает какая-то дилемма, либо я путешествую вместе с супругом или супругой, либо я его или ее отпускаю. Если супруг или супруга ставит условия, и без меня не пойдешь, и я не поеду никуда. Ну, это более сложный вариант, вот, когда нужно договариваться и принимать решения. Я знаю одну семью, где предпочитают отдыхать по-разному. Он очень любит рыбалку, а жена совсем не любит жить в палатке. Она предпочитает отдых в пятизвездочном отеле. И тогда они делят отпуск пополам. И, допустим, в мае едут в пятизвездочный отель, а в августе она собирается и едет на 2 недели пожить в палатке, чтобы муж насладился рыбалкой. Но они делают это вместе. Это их выбор.
Мне кажется, и это же происходит именно из любви друг к другу же. Потому что, получается, очень часто, например, бывает такая ситуация, что один из супругов домосед, ему просто хорошо дома. И он никуда не хочет ходить, ему не нужны никакие компании, никакие там встречи, никакие гости. А другой, наоборот, очень общительный, для него просто очень важно с кем-то пообщаться. На самом деле, это очень важный такой момент, где супруги, помните, мы с вами говорили о способах, да, выходов из конфликта. Очень важно, чтобы в таких моментах супруги учились компромиссу какому-то. Потому что здесь очень сложно там и приспособиться, очень сложно там. И если мы будем конкурировать, то ничего хорошего из этого не выйдет. То есть это какой-то вот компромисс такой находить, что на самом деле договариваться, что вот муж, например, соглашается, ну, я готов, например, раз в 3 месяца выйти в гости куда-то, да. Творчески как-то подходить к такому вопросу, то есть и всегда искать выход, потому что он всегда есть. То есть всегда можно о чем-то договориться, чтобы и доставить приятное спутнику жизни, ну и, ну, скажем так, чтобы и ты тоже не остался, ну, в каком-то таком в минусе, как сейчас говорят. Да.
Минуса быть не может, потому что это время, проведенное вместе, если отпустить и позволить супругу или супруге сказать, ну, вот любишь путешествовать, путешествуй одна. Всегда есть риск, что мы будем слишком мало времени проводить вместе.
Вместе, да.
И слишком большая часть жизни будет проходить отдельно, и невозможно, будет слишком мало впечатлений, которые мы будем разделять, которые мы можем поделиться, и вот тогда вот это «мы» будет становиться менее насыщенным. Оно будет растворяться и уходить, и тогда усиливается вот это вот «я» каждого из супругов. Жизнь становится отдельной, и можно в какой-то момент просто обнаружить, что нас слишком мало связывает. И поэтому разделить с супругой радость ее общения с друзьями — это быть вместе в тот момент, когда ей очень важно, когда ей хорошо, когда она получает удовольствие от общения. И она потом может рассказать, да помнишь, да вот сегодня мне вот это рассказала, оказывается, вот у них вот так вот. И вы будете включены, вы будете знать. Это будет ваш совместный опыт, ваша совместная жизнь. И это важно. Получается, что это не минус, а это укрепление отношений.
Нет, я имела в виду, минус-то в том плане, что...
Хотелось бы дома одному посидеть.
Да, да, то есть потому что, мне кажется, вот в таких вещах мы не должны, наверное, экономически, если можем так выразиться, ну, к таким вопросам подходить. Потому что здесь есть вещи, которые более значимы. И поэтому если мы исходим из того, что из любви к своему супругу или супруге я делаю то, что ей приятно, даже если мне это не очень приятно, не нравится, это просто как одна из форм проявления любви, потому что на самом деле язык любви, он очень разный, и мы по-разному говорим, и по-разному можем вообще воспринимать все эти знаки, символы проявления любви. То есть одному нужно ласковые слова говорить, а другому нужно, чтобы ему помогали. То есть если ему помогают, он будет считать, что да, меня любят, все хорошо. А когда не помогают, ну вообще никакой любви нет совершенно.
Вы затронули очень интересную тему, которую тоже очень важно знать молодым супругам, хотя это довольно известная модель, о том, что есть 5 языков любви. Но тем не менее, вот в реальной жизни иногда очень трудно распознать, потому что часто мужчины проявляют свою любовь в том, что они обеспечивают материальный семью и даже иногда помогают решать финансовые проблемы родителей невесты. И они считают, что за то время, что прожили вместе, я очень много сделала для семьи, а меня не ценят. А в это время супруга страдает от того, что ее не любят, потому что ей не оказывают знаков внимания на ее языке, на том языке, который для нее является языком любви. А это может быть открыть перед ней дверь, подать пальто, посмотреть в глаза, спросить, как у тебя дела, что ты чувствуешь. И тогда очень важно понять, что, наверное, для укрепления семейного союза, для укрепления отношений, для любви очень важно какие-то знаки внимания оказывать на том языке любви, которого ждет любимый человек. То есть пусть мы не научимся в совершенстве разговаривать на этом языке, но так же, как на своем родном. Если для нас было очень важно из истории нашей семьи, это благосостояние, благополучие, потому что за этим может стоять история каких-то там разрушений во время войны, бедствий, каких-то нужд, которые испытывали. И тогда идея и ценность вот благополучия материального, она может быть очень сильна. И это то, что несет один из супругов в семью и говорит, что неосознанно, может, не осознавать, но для него очень важно, чтобы была какая-то материальная подушка безопасности. А для другого важны отношения, важны знаки внимания. И тогда, если мы не научимся языку любви друг друга, отношения могут разрушиться. Ну и, может быть, если радиослушателям интересно, можно назвать эти языки любви. Это язык подарков. Так бывает, что родители часто работают, много работают и мало готовы или способны, мало возможности уделять время ребенку. Но они каждый раз приходят с подарками. И ребенок знает, мама и папа подарили подарок, значит, они меня любят. Когда мы вырастаем, мы понимаем, что вот любовь проявляют так. Нужно дарить любимому человеку подарки. А для другого важно, чтобы его хвалили, благодарили, замечали, что он делает, и просто говорили, как хорошо он выглядит. Это любовь и знаки внимания в словах.
Может быть, даже просто поддерживали, что ты справишься, у тебя получится, ты сможешь. Ну, какие-то такие вот слова поддержки, да, одобрения какого-то такого.
Конечно. Еще один язык любви — это просто время, проведенное вместе. Вот если ты не можешь выделить для меня время, значит, ты меня не любишь. И тогда приходится говорить о том, что даже если для вас очень важно много работать, потому что у вас есть цель — заработать на квартиру, например, то ваши отношения разрушаются от того, что вот супруге недостаточно того времени, одного выходного в месяц, например. И мы прямо на консультации сидим и договариваемся, что этих выходных будет хотя бы 2 или 3 в месяц. И вы будете их проводить вот так, как хотелось бы супруге, которой важно, чтобы вы проводили вместе не просто, когда она с вами по делам ездит, а когда это время вместе с ней для нее, и вот как она воспринимает, что это будет время вместе. Об этом важно знать и договариваться. Еще один язык любви — это кому-то очень важны прикосновения, посидеть обнявшись, тактильный контакт, поцелуи. Кто-то не придает этому большое значение, а кому-то, одному из супругов это может быть очень важно. И тогда важно знать об этом, для того, чтобы, проходя мимо, обязательно, может быть, прикоснуться, взять за руку.
Руку на плечо положить, да, так?
Да. И еще один язык любви — это его можно назвать помощь или служение. Когда ребенок научился в детстве, что вот проявлять любовь и заботу — это помогать маме. Или когда мама помогает мне. И тогда конфликты бывают такие. Жена, например, говорит, ты меня не любишь. Муж не понимает, ну как же не люблю. И машину помою твою, и заправлю, и в магазин схожу. И еще что-то много всего для тебя делаю. А потом выясняется, что жена ждет просто комплиментов, например. Что может быть по времени не так затратно. Хотя, если человек не умеет делать комплименты, наверное, для него это сложность. Но если мы понимаем друг про друга, если мы знаем об этих языках любви, то мы будем стараться говорить на языке любви друг друга для того, чтобы укрепить отношения и сохранить любовь. Об этом можно поговорить, об этом можно понаблюдать и заметить. То есть это очень легко определить, какой ведущий язык любви у каждого из нас. их обычно максимум два, а остальные не так значимы, как один или два ведущих.
Потому что нередко супруги об этом как раз и говорят. То есть ты мне не уделяешь время, например, да, там. Вот сегодня у нас был такой праздник, а ты даже подарок не подарил. Ну, к примеру.
Да, для одного может быть незначимо, что мы забыли и не отметили какую-то годовщину нашей встречи, иногда даже свадьбы, а другой может воспринимать это очень болезненно. Это будет означать для него обесценивание отношений. Хотя в душе это не так для того, кто забыл эту дату. Потому что важны другие. Для него было важнее, что сегодня он заключил какую-то важную сделку, и теперь они смогут поехать в отпуск отдохнуть, как мечтали, какие-то там более далекие поездки интересные.
Наверное, важно помнить о том, что любовь — это не просто какие-то чувства, да? То есть это все сопряжено, но это любовь, есть некое делание такое. То есть когда мы делаем именно из любви к нему, то есть вот что-то совершаем, где-то помогли, где-то просто посидели вместе, выслушали, где-то просто сказали какие-то добрые, ласковые слова, где-то там, например, подарок какой-то подарили. Если для человека, то на самом деле очень важно и значимо. Не всегда же бывает именно, что это что-то должно быть очень дорогое, вот, ценное. Иногда для человека просто важно, что некий маленький знак внимания.
Записка на холодильнике, оставленная утром. Какой-то маленький сюрприз, который не имеет ценности материальной, а имеет ценность просто знака внимания и может украсить весь день любимого человека вот воспоминанием о том, что утром его ждала какая-то записка, оставленная на столе или где-то спрятанная, которую внезапно обнаруживаешь. И важно, наверное, помнить о том, что когда мы разговариваем друг с другом, о том, что мне важно, о том, что мне хотелось бы, чего мне не хватает, о своих потребностях, мы иногда, так было принято в наших семьях, так мы росли в детстве, мы иногда высказываем это в форме не пожелания, а упреков или критики. И важно научиться говорить в форме «я» высказываний, чтобы было минимум обвинений, минимум критики, и постараться говорить о том, что мне важно, мне бы хотелось, для меня очень ценно, а не в форме «вот ты такой», ты сякой или ты такая, ты сякая, вот этого для меня не делаешь, и вот этого для меня не делаешь. И даже если у нас сразу не получится как-то очень правильно говорить о своих потребностях, пожеланиях, интересах, то если мы где-то на берегу договоримся о том, что как бы мы ни спорили, как бы мы ни высказывали свою, пусть даже критику или обиды, что это не про то, что наши отношения разрушаются, а про то, что вот поговорить и услышать друг друга, и понять друг друга, и высказать, что для меня важно, вот в какой форме у нас пока получается, в такой получается. Но это не про то, что мы расстаемся, и не про то, что я тебя больше не люблю, а про то, что как бы мы ни любили друг друга, иногда бывают моменты, когда важно, как говорится, выяснить отношения, или просто понять, а что у нас сейчас происходит. Я чувствую, может быть, отдаление, может быть, какую-то обиду, или мне чего-то стало не хватать. И я не знаю другого пути, кроме как поговорить и спросить, не догадываться, не строить предположения, гипотезы, а просто спросить, а что у нас происходит? А как ты себя чувствуешь? Мне кажется, что мы стали меньше проводить времени. Вот любой вопрос, который интересует, но чтобы у нас была возможность задать его друг другу, и ответить на него, не уходя в защиту и оборону, меня критикуют, я опять плохой, неправильный, опять ко мне предъявляют претензии, чтобы вот этот разговор максимально искренне и открытый состоялся, очень важно договориться, и чтобы каждый понимал, что это не про то, что я тебя не люблю, и наши отношения меня не устраивают, а про то, что я хочу их улучшить, я хочу, чтобы... Я люблю, с нашими отношениями все в порядке, но иногда нужна какая-то профилактика, нужна какая-то новая сонастройка, нужно решить какие-то новые задачи, которые, может быть, появились в жизни и в отношениях. И чтобы была возможность слышать друг друга, договариваться, наверное, важно, о чем мы говорили в прошлой передаче, договориться о каких-то правилах, вот, как конфликтовать, как разговаривать, как высказывать свое несогласие, и даже обиды, чтобы это не было разрушительным, чтобы у этих разговоров было начало и был конец, и чтобы мы не вспоминали, может быть, потом слишком долго, чтобы это не отбрасывало слишком большую тень на наши отношения.
Вы знаете, мне в дополнение почему-то захотелось сказать, что очень важно не только говорить о себе, о том, что нам хочется, как мы видим ситуацию. Всегда важно спрашивать, а как наша вторая половина это видит, чего она хочет. Ну, то есть, чтобы это было какой-то такой вот именно обоюдный такой какой-то обмен, потому что, ну, к сожалению, иногда бывает такое, что когда человек говорит только о себе, вот мне вот нужно то, мне нужно вот это, вот это, вот это, а интересы второй половины вообще никак не учитываются, это тоже как бы вот, ну, не всегда бывает полезно.
Но я говорила о том, что у некоторых бывают трудности, чтобы сформулировать свои интересы и потребности и их высказать. И тогда важно этому учиться, потому что другому человеку он может думать, что все хорошо и никаких трудностей нет, нет никаких неудовлетворенных потребностей. Об этом важно уметь говорить. А уметь слушать — это безусловно. То есть это даже само собой разумеющееся.
А вы знаете, мне кажется, такая беседа, мне кажется, она была бы полезна не только в моменты, когда нам кажется, что что-то вот не так происходит. Желательно бы, чтобы в семейной жизни, ну, это было просто как правило, что мы периодически сидим, не просто потому, что у нас что-то там, например, случилось, что-то происходит, я что-то чувствую, а просто мы посидели, поговорили, как этот человек живет, что он чувствует, да, там супруг или супруга, как вот я поживаю. Потому что, мне кажется, это тоже может каким-то образом улучшать психологический климат в семье, укреплять отношения. То есть, потому что ведь очень часто бывает, что какие-то маленькие зачатки, они уже появляются, они еще не выросли в какую-то серьезную проблему. А если вот так вот в семье есть возможность вот именно какого-то такого совместного обсуждения, это помогает как-то вот по-другому и отношения выстраивать, и, ну, чтобы было меньше, наверное, каких-то таких вот проблемных ситуаций возникало.
Мне кажется, что это даже какой-то критерий очень счастливой и крепкой семьи, когда возможность разговаривать друг с другом, слышать, делиться, и не только трудностями, неудовлетворенными потребностями, но и радостями, достижениями в профессиональной сфере, например, для того, чтобы была возможность разделить эту радость у супругов. Что вот когда такая традиция существует, может быть, это какие-то вечерние прогулки или вечерний чай, когда семья собирается и спрашивает, у кого как день прошел, что это очень хорошая традиция, которая укрепляет семейные отношения, и дети научаются и слышать друг друга, и делиться. И это вклад и в будущее поколение, когда им не нужно будет этому учиться, а это то, что они уже принесут в свою будущую взрослую жизнь, в свою семью. И, может быть, напоследок мне хочется сказать о такой интересные штуки. Психологи проводили исследования и выяснили, что, оказывается, очень важно для счастливого брака, они исследовали именно счастливые браки, это сохранять в душе и в памяти такой идеализированный образ своего супруга или супруги, когда мы встретились и полюбили друг друга, чтобы сквозь вот эти изменения, которые происходят с возрастом, можно было вернуться и вспомнить, как отражался свет солнца в волосах, поразил там цвет глаз или изящность походки. И вот эти счастливые пары, которые делились секретами своего семейного счастья, очень многие говорили о том, что вот этот образ сохраняется, и, возможно, он тоже работает на укрепление отношений.
Завершая передачу, что бы вам хотелось пожелать нашим радиослушателям?
Когда семья приходит на консультацию, для меня очень важно было бы просто прочитать лекцию или книжку и узнать, как правильно построить семью, по какому-то образцу можно быть счастливым. Но, к сожалению, это не так. И для меня стоит задача обратиться к их жизненному опыту, чтобы сами супруги нашли в своей предыдущей жизни моменты радости и счастья, которые можно привнести вот в совместную жизнь, чтобы они, опираясь на свой опыт, нашли выходы решения трудностей и создания условий для совместного времяпроведения, радости, удовольствия. Поэтому можно сказать, что укрепление любви, создание семейного счастья — это творческий процесс, и он очень индивидуальный. Нельзя дать какой-то единый алгоритм или рецепт, который сработает всегда во всех семьях, во всех семейных ситуациях.
Старайтесь помнить о том, что в каждом из вас есть некая тайна, есть некоторая изюминка, про которую вы еще не знаете, но которую нужно открыть и узнать. То есть и творчески подходить, понимая и свои нужды, потребности, нужды, потребности ваших близких, как можно вот это решать не только каким-то вот привычным способом действия, а как-то по-другому посмотреть на ситуацию. По-другому сказать, по-другому посмотреть, по-другому, может быть, поступить даже в какой-то ситуации. То есть не так, как это было привычно за 10, 15, 20, 30 лет, а вот как-то совершенно по-другому, когда и супруг даже изумится, скажет, надо же, что случилось, да, почему вдруг сегодня вот так, или дети, например. Творчество – это то, что помогает семье держаться на плаву, помогает двигаться дальше по вот этому жизненному пути.
Я бы даже сказала, что очень важно доверять не столько чужим мнениям, книгам, теориям, сколько самому себе, своей интуиции, своему опыту. И берегите друг друга и свою любовь.
Наша передача подошла к концу. Я благодарю вас за участие.
Спасибо за внимание.
Всем нашим радиослушателям хочется пожелать мира и согласия вашим семьям. Храни вас Господь! Thank you.